Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Величайшей охотой на ведьм в очередной раз Дональд Трамп назвал инициативу демократов о его импичменте. «Я думаю, это вызывает ужасный гнев», цитирует главу государства журналисты, которые работают в Белом доме. При этом, как подчеркнул действующий глава государства, «мы не хотим насилия». Вот сегодня с моим коллегой Женей Майструком. Женя, здравствуй.
Здравствуйте. Да?
Будем и разбираться в том, что ждет Трампа, окажется ли успешным попытка импичмента.
Очередная, да? Давай скажем, что это вторая попытка импичмента,
да,
потому что мы помним 2019 год, когда Трампа пытались отстранить от власти таким образом. Ничего тогда не вышло. И вот сейчас второй раз пытаются. Два вопроса мы задаем себе. Во-первых, почему нам это интересно? Отвечая на него, можно сказать, что нам это интересно ровно потому, что в Соединенных Штатах такое происходит крайне редко. Да, когда последний раз мы помним...
Но последний раз слишком часто.
Да, последний раз слишком часто. Такое впечатление, что государственная машина, вот эта, которая контролируется демократами, она, конечно же... всю свою мощь бросила, и даже больше бросила на то, чтобы сейчас выгнать Трампа из Белого дома. Почему им хочется, чтобы был объявлен импичмент? Ну, потому что тогда Трамп никак не сможет баллотироваться в 2024 году. Все очень просто. Не потому, что там Трампу осталось чуть больше недели оставаться хозяином Белого дома, и вот демократы решили наверстать. Нет, они хотят, чтобы в 2024 году Трамп...
То есть его хотят забанить вообще.
Забанить его вообще. И вот ты привел вот эти вот слова. Я думаю, это вызывает ужасный гнев, когда он говорит об инициативе, вот этой вот об импичменте. Мы не хотим насилия. Достаточно поздновато, на мой взгляд, он говорит. Вопрос в том, специально ведь мы говорим, что это журналисты, работающие в Белом доме, передают. То есть... могут ли сторонники Трампа в достаточной степени слышать своего президента?
Ты имеешь в виду, что они могли за него сказать?
Нет. Я говорю о том, что Трампа, как ты сказал, забанили везде. Ведущие СМИ, кроме Fox News, его никак не транслируют. И, конечно, 75 миллионов, которые за него проголосовали, я если бы вот голосовал за Трампа, я бы чувствовал... ну, такое недоумение. Почему? А почему CNN решает за меня смотреть мне выступление действующего президента, за которого я голосовал, или нет? Ну, я не голосовал за Трампа, поэтому я могу на это, на все посмотреть со стороны. И еще один момент. Все говорят, послушайте, вот эта инициатива демократов, она достаточно долгая, потому что не так просто объявить импичмент. Это тебе не в один щелчок. И говорят, может быть, Пенс воспользуется 25-й поправкой Конституции и скажет, что Трамп недееспособный, и из-за этого его можно отстранить от власти. А я говорю, что Пенс, он тоже находится под влиянием... я захотел и объявил. Да? Он тоже должен соблюдать закон.
Да, слушай, в общем, вопросов много. Давай со специалистом будем в них разбираться. С нами на связи доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия Константиновна. Ну вот, скажите нам, мы с таким... мы тщательно следим за тем, что происходит сейчас в Вашингтоне, потому что раньше такого я не припомню, чтобы мы могли такое обсуждать. Вот скажите мне, пожалуйста, во-первых, не удивлены ли вы вот этим вот напором демократов? Я так думаю, что вряд ли. И вы для себя как понимаете? Вот если они объявят такие импичмент в Палате представителей, потом там в Сенате будет специальное голосование, ну и что, можно будет сказать, демократы добились своего, все, Америка вперед, пусть не great again?
Ну, видите, здесь я бы хотела на эту ситуацию посмотреть, может быть, чуть шире. Сквозь, наверное, призму представительной теории демократии. Вот смотрите, что делает Джо Байдена легитимным президентом Соединенных Штатов Америки? То, что он был избран, да, что была правильно соблюдена вся процедура, что в результате честных выборов за него действительно проголосовали американцы. Что мешает сейчас такое сказать и что, собственно, не дает, да, вот этой вот полной легитимности Джо Байдену, несмотря на намечающуюся инаугурацию 20 января? То, что свое поражение не признал Дональд Трамп. То, что Дональд Трамп говорит, что выборы украли. Украли бюллетени. То есть смотрите, какая интересная ситуация получается в американской политике. Ведь под вопрос ставится базовая демократическая процедура, процедура выборов. Соответственно, и вся, да, вот эта вот институциональная основа американской демократии, она тоже ставится под вопрос. И еще не кем-то, а очень влиятельным политиком, представителем республиканской партии. Но вот, к сожалению, Гэллоп не опубликовал самых последних, да, вот опросов. Мы не понимаем сейчас, какой процент людей, которые голосуют за республиканскую партию, реально поддерживают здесь и сейчас Дональда Трампа. И, в общем-то, имеющиеся опросы общественного мнения, может быть, тоже дают несколько противоречивую информацию, но все равно Трамп остается популярным политиком. Более того, есть люди, которые верят только Трампу. А также, да, их численность известна на основании тех же опросов общественного мнения. И что сейчас получается, что определенная часть американцев не может признать Джо Байдена легитимным президентом, ну и, соответственно, американская политическая система, да, ее функционирование тоже ставится под вопрос. И эта проблема не только внутриамериканская, не только та проблема, которую там Джо Байден будет решать, там, ну, может быть, первые 100 дней, принимая эффективные решения. Да, он там какой-то эффективностью сможет подменить вот эту вот проблему. Это проблема и международного масштаба, да, потому что весь мир смотрит на Америку и видит, что, ну, вот есть какая-то проблема. Теперь, что касается импичмента, да, намечающегося Дональда Трампа, но здесь как-то, в принципе, существует такое убеждение, что до 20 января ничего не получится, несмотря на тут и Пенс, да, не пойдет на то, чтобы ввести в действие 25-ю поправку Конституции, потому что неясно, как это делать, это будет явно прецедент. Но импичмент не пройдет, потому что Сенат вот раньше 19 января никак не соберется, соответственно, самая ранняя дата голосования — это 20 января. То есть как бы бессмысленно. Идея, по всей видимости, да, вот этого импичмента, кстати, его можно будет провести и после 20 января. Проблема лишь в том, что Соединенные Штаты сейчас не в самой простой ситуации находятся. Здесь и коронавирус, и, в общем-то, необходимость оказывать экономическую поддержку тех, кто пострадал в ходе этой истории. Конгресс будет и так занят. И вот еще этот импичмент Трампа, он ведь на самом деле тоже не очень хорош, да, не будет играть на руку демократам. В чем, как мне представляется, их замысел? Ну вот максимально, да, не то чтобы забанить, маргинализировать Трампа. Маргинализировать не только Трампа, не только, да, вот как единичного политика, маргинализировать его сторонников, чтобы любой приличный человек, желая, да, оставаться приличным, не мог в обществе сказать, что выборы в Соединенных Штатах были украдены.
Юлия Константиновна, а скажите, пожалуйста, близки ли демократы сейчас вот к тому, что вы говорите, к своей цели, чтобы любой приличный человек его дали по тексту? Потому что, мне кажется, ну, это опять же, глядя из Москвы, что вот сейчас, кажется, действительно, ну, много же проблем, ну, коронавирус, ну, экономика, ну, международные отношения, ну, что вы сконцентрировались на этом Трампе? Ну, демократы близки или, в общем-то, пока нет?
Ну, мне представляется, что они пока не очень близки, да, в общем-то, ну, даже если мы посмотрим на то, что происходит в Сенате, 117-й Сенат, там лишь единичные, да, деятели готовы поддержать. Кроме того, даже те люди, которые в республиканской партии, которые отрекаются от Трампа, в общем-то, отрекаются от его единичных действий, да, вот этих вот 6 января, но никак не вот всей внешнеполитической линии Дональда Трампа, что, кстати, тоже достаточно важно. Ну и что касается, видите, нации в целом, то здесь, по всей видимости, приходится согласиться с Дональдом Трампом, который сегодня говорил об опасности подобного шага, потому что это будет приводить к расколу, это действительно будет нагнетать негатив. А все-таки Соединенные Штаты, вообще американцы, да, они любят большую умеренность. Большая умеренность, да, в политическом процессе и ждут ее от своих политических лидеров. Ну и тут демократы, да, пытались сыграть на вот этом вот поле умеренности, представить Дональда Трампа и его сторонников в качестве экстремистов, да, именно этот термин используется. Мне представляется, что сейчас вот и Дональд Трамп, да, вот пытается тоже эксплуатировать вот эту вот идею большей умеренности в политическом процессе, ну и концентрация, наверное, все-таки на проблемах Америки. Потому что, опять же, мне представляется, что не сыграет на руку демократической партии вот эта вот попытка добить Дональда Трампа. В конечном счете они будут смотреться, ну вот в качестве, не знаю, таких вот политиканов, которые заняты какими-то склоками, вместо того, чтобы заниматься действительно проблемами страны.
Мне вот тут, коллеги, знаете, пришел на ум довольно, может быть, странные примеры. Сейчас Юлия Константиновна, может быть, неодобрительно покивает нам, но...
Неодобрительно.
Сейчас поймешь, почему. Покивать. Дело в том, что мне недавно на глаза попался скетч из «Гриффинов». Скетч довольно занятный. Я сейчас... Ну, чтобы все понимали, я его привожу в пример как явление популярной культуры, американской популярной культуры, которая довольно занятна. Mm-hmm. Так вот, значит, скетч в чем состоял? Отец семейства, вот этот самый Питер Гриффин, говорит, вопрошает перед самим, собственно, семейством о том, слушайте, вот есть много классных фильмов о том, как люди правых взглядов начинали, ну вот, путем там определенного какого-то процесса становились людьми левых взглядов, да, таких фильмов много, он перечисляет какие-то названия, это действительно реально существующие фильмы, и вот Питер Гриффин говорит, и это как бы даже считается вполне себе одобрительно, когда вот человек меняет свои убеждения с правых на левые. А вот вы можете мне назвать какой-нибудь один фильм, где происходит все наоборот, где человек левых взглядов меняет свои взгляды, начинает придерживаться правых взглядов. И тут сверчки в кадре, никто не может привести никакого фильма. И я к чему это говорю, Юлия Константиновна? К тому, что, по-моему, вот эта маргинализация, она уже произошла, и даже вот, ну, на уровне юмористических, окей, пусть сортирно-юмористических шоу,
это,
но тем не менее.
Это зачем так?
Ну, к Гриффинам люди по-разному относятся.
Нормальный сериальчик.
Нет, но я хотела бы сказать, что вообще в целом, вот если мы посмотрим, как описаны вот эти события 6 января, да, и, в общем-то, те люди, которые врывались в Капитолий, просто посмотрим фотографии, да, какие-то странно одетые, да, вот промелькнул тут такой деятель, как Джейк Анджели, который поклонник теории заговора QAnon. В общем-то, это вот, вот эти все люди, да, каких-то крайних националистских взглядов, их вот сейчас уже представляют экстремистами, уже представили, я думаю. Ну и вот эти вот люди, которые готовы идти за Трампом до конца, их вот будут представлять как такими протрамповскими экстремистами. И, безусловно, не только на уровне массовой культуры, но и там в средствах массовой информации уже достаточно много репортажей о том, какие это странные, да, мягко говоря, люди, в общем-то, с кем не хотел бы, наверное, себя ассоциировать, но нормальный образованный американец.
Вот, кстати, еще по поводу вашего тезиса, Юлия Константиновна, про проблему для функционирования американской демократии, американской политики. Насколько, на ваш взгляд, это действительно проблема, и сможет ли вот эта система сама с ней справиться? Потому что вот чем больше времени проходит, у меня, например, складывается впечатление, что вполне себе справится. Власть совершенно спокойно перейдет, да, люди побуянят, побузят, но, в принципе, система сдержит, стерпит и парламентского представительства, и, собственно, самого института президентства.
Ну, вы знаете, мне представляется, что вот большинство американистов, да, большинство представителей нашего цеха разделяют эту точку зрения об устойчивости американской политической системы, и мне тоже кажется, что она действительно сдержит, стерпит. Просто сам факт, да, достаточно интересен, что вот действительно Трамп бросает вызов достаточно серьезным вещам, и ставят под сомнение ведь многовековые традиции выборов и демократии. И вообще, ну согласитесь, всегда проигравшая сторона призывала свое, признавала свое поражение, да, и поздравляла выигравшую сторону, тем самым легитимизируя, да, вот эту вот ее победу. Сейчас такого не происходит, но очевидно, что способы легитимизации могут быть разные. Ну и скажем, если Джо Байден очень хорошо себя покажет в первые 100 дней, то, возможно, вот эту вот всю несчастную, такую неприятную историю можно будет потихоньку забыть, если он действительно сможет стать лидером всей нации. Ну и опять же, вот эта вся процедура импичмента, да, разжигание каких-то вот дальнейших страстей вокруг Трампа и всего этого процесса, ну вот, на мой взгляд, будет препятствовать Джо Байдену вот, в его усилиях стать лидером всей нации. Но опять же повторюсь, мне думается, что действительно, если Джо Байден будет, получит одобрение, если действительно его политика сможет увлечь за собой тех людей, которые изначально поддерживали Трампа, то в принципе, или по крайней мере какую-то их часть, да, большую, может быть, их часть, и с республиканской партией, если договорятся, то, возможно, вот этот вот неприятный инцидент, да, и весь вот этот вот урон можно будет, ну, вот будет, по крайней мере, как-то забыть, да?
Инцидент вот категорически неприятный, да, вы имеете в виду вот эти вот события в Конгрессе, когда туда толпа...
И события в Конгрессе, да. Ну и сам факт, что, понимаете, хоть Трамп и обещает вот эту вот плавную передачу власти, но, опять же, для меня все-таки очень важный момент вот его непризнания, да, вот этой вот победы, честной победы Трампа. То есть, понимаете, выборы...
Байдена, вы имеете в виду, да? Честные победы Байдена, да?
Простите, с его точки зрения, ведь выборы-то нечестные были.
Так, а может быть, он имеет основания так говорить? Я не знаю. Ну, вот он говорит, слушайте, было нечестно. А ему говорят, нет, было честно.
Я забыл, к сожалению...
Нет, он же пытался судиться, он пытался отстаивать свою точку зрения в судах. У него ничего не получилось. То есть, он не собрал доказательства, по всей вероятности.
Там, кстати, по поводу судов, да, я простите, что перебью вас, Юлия Константиновна, там было довольно показательно, к сожалению, не помню, в каком штате это было, но адвокаты Трампа, значит, обращаются к суде, говорят, вот наших наблюдателей... Выборы были нечестными, наших наблюдателей не пускали на избирательный участок. Судья говорит, ну, давайте покажем запись. Мы видим, что вот тут на... входит ваш представитель на этот участок. В чем проблема? Все, нет проблемы. Иск отклонили. И таких историй было несколько. Вот.
И действительно было очень много, и мне представляется, что вот как раз, да, вот это выбило несколько почву, да, из-под ног Трампа и его уверенных сторонников, хотя, опять же, повторюсь, Трамп не лишился политической поддержки полностью, это до сих пор достаточно влиятельный политик. Именно поэтому, да, по всей видимости, вот эта вся история с импичментом и разворачивается. Сейчас массированная антитрамповская кампания.
Скажите, пожалуйста, а что вот у вас на кафедре говорят вот по какому поводу? Мне сейчас вот пришло в голову. Пока они там между собой разбираются, импичмент, не импичмент, кто прав, виноват, Трамп, Байден и все суды. А может быть, в это время как раз миру-то и хорошо? Может, хорошо китайцам, может, хорошо русским? Американцы заняты там внутри себя. Пелоси все никак не может добиться своего, отстранить Трампа от власти, хоть и очень стремится. Может быть, мир пока вздохнет посвободнее, пока американцы заняты вот этим вот импичментом.
Ну, слушай, тогда вздыхать осталось чуть меньше недели.
Да, так и есть.
Чуть больше, вернее, недели.
Так и есть, да.
Но здесь, видите, к сожалению, да, вот мы сейчас не так часто видимся на кафедре, потому что все дистанционно работаем, но, в принципе, я с вами согласна, сейчас создается такое впечатление, что вот буквально все пытаются пользоваться, да, вот этой вот ситуацией ожесточенной политической борьбы в Соединенных Штатах Америки, ну и здесь Китай мне представляется таким вот
гигантом, явным
победителем в этом, да, здесь же и... сделка, которую Китай уже заключил с Европейским Союзом, да, которая, в общем-то, ставит повестку дня Байдена уже под вопрос, в какой степени Европа готова поддержать, да, какие-то антикитайские акции. тот же Китай, да, вот это вот всеобъемлющее экономическое партнерство смог заключить именно потому, что Трамп вышел из транстихоокеанского партнерства. То есть действительно, да, вот этой вот ситуации ей пытаются пользоваться отдельные, да, державы. Пока есть такое затишье определенное, да, в Америке. Но, с другой стороны, по всей видимости, союзники Соединенных Штатов уже с нетерпением ждут, когда Байден займет овальный кабинет. Ну, хотя, опять же, понимаете, придет Байден, но проблемы-то внутриполитические останутся. И вот эта вот поляризация, политическая борьба и проблемы, уже связанные с пандемией коронавируса и со стимулированием экономики, и, в общем-то, многое-многое-многое из этого.
Юлия Константиновна, я хотел бы вас уточнить. Вы вначале об этом говорили, о том, что не считаете, что 25-я поправка будет задействована. А можете рассказать поподробнее, почему? Ведь, ну, мне представляется, что это менее бюрократическая операция, чем сам импичмент. И здесь-то теоретически успеть за вот эту неделю с небольшим-то можно.
Ну, здесь, видите, здесь остается под вопросом. Видите, ведь здесь в соответствии с 25-й поправкой вице-президент Майкл Пенс должен инициировать процедуру отстранения, да, Дональда Трампа от власти. Сам Пенс сказал, что он, в общем-то, не считает, да, это нужным. И у него вот 24, да, часа ему дается, начиная с сегодняшнего дня, чтобы принять это решение. В принципе, вот считается, что он на такой шаг не пойдет, он как бы вот отказывается, по крайней мере, пока подобного рода вещи делать. Во-вторых, во-вторых, проблема заключается в том, что не очень понятно, как должна происходить, да, эта процедура. Прецедентов не было. То есть, по всей видимости, эта трамповская администрация должны стать пионерами на этом пути, то есть каким-то образом определить, что Трамп не способен далее выполнять обязанности президента, каким-то образом это обосновать, но главное, они все должны договориться между собой. И здесь встает вопрос, вот, а их политическое будущее после этого в рамках республиканской партии? Каково? Да, то есть они оказываются же между двух огней, да, понимаете, между людьми, которые там вот поддерживают Трампа, между демократами, которые наоборот его очень серьезно критикуют, да, но и с другой стороны это, извините, люди, представители администрации Трампа, они, в общем-то, какое-то время с ним работали, были с ним частью одной команды, и это, опять же, бросит тень на их собственные политические репутации.
То есть это может быть как предательство, да, со стороны сторонников.
Одни посчитают это предательством, другие скажут, что вот они пошли недостаточно далеко, кто-то скажет, что вот, я не знаю, а как они могли работать столько лет с невменяемым президентом, ну вот некомпетентным, да, извините, президентом. То есть для них здесь, очевидно, будут определенные проблемы, да, и потери репутационного характера. Они просто, вот, по всей видимости, окажутся там, где, в общем-то, надеяться на дальнейшую политическую карьеру будет сложно.
А мы попросим вас подвести небольшой такой предварительный итог. Вот скажите нам, весь мир, чему эта ситуация учит, может научить, вот, которая сложилась сейчас в Вашингтоне?
Но, по всей видимости, весь мир может научить, эта история может научить тому, что даже в достаточно неплохо работающей демократической системе, да, могут быть определенные ошибки и сбои. То есть могут происходить, да, какие-то такие вещи, политические кризисы, через которые достаточно сложно политическая система проходит. Ну и, собственно, мы будем следить за способностью этой системы к выживанию, да, к восстановлению себя.
У нас еще немного времени остается, Юлия Константиновна. На ваш взгляд, вот те люди, избиратели Трампа, они в какую-то политическую силу оформятся или нет?
Но пока сложно говорить, как будут в дальнейшем складываться отношения Трампа с республиканской партией, да, и, в общем-то, здесь мы видим, что намечается, ну, вот некоторый раскол. Ведь те люди, которые вот сейчас готовы в полной мере идти за Трампом, их вот выдают за таких политических экстремистов, в связи с тем возникает сомнение, насколько вот эта вот политическая сила, она сможет на что-то в принципе претендовать в американской политической системе. То есть что это будет? Реально вот что-то такое значимое или просто партия Трампа? Хотя, безусловно, у Трампа, да, помимо вот всех этих проблем с украденными выборами, у него ведь были действительно разумные какие-то политические идеи, которые, может быть, там не реализовались в полной мере. Здесь, конечно, очень интересный вопрос, что будет делать республиканская партия, по какому пути пойдет, насколько она сможет позволить себе полностью откреститься от Трампа. Просто, да, вот проехать и забыть вот это вот как, ну, такую вот печальную историю. На самом деле, мне представляется, что это несколько будет сложно, потому что, ну, вот Трамп, может быть, с тактической точки зрения не все делал правильно, но все-таки он принес в американскую политику ряд достаточно интересных, разумных и своевременных
идей.
Это
точно, Юлия Константиновна. Спасибо вам большое. Юлия Богуславская, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ, была с нами на прямой связи.